Друзья, я прочту текст Писания из послания к евреям. 11 глава, я читаю 4 стих. Послание к евреям, 11 глава, 4 стих. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». Друзья, я объясню, почему я именно этот стих прочитал. Возвращаясь к теме нашего общения, это первое послание Петра. Я прочту. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Друзья, у нас перед перерывом третья подтема была, что мы должны устроять из себя священство святое. Я буду вопросы задавать, и поэтому разрешаю вам отвечать. У кого хорошие мысли, поднимайте руку, вот, и скажите свои мысли. Друзья, для чего мы должны устроять священство святое? Я понятный вопрос задаю? Кстати, одну короткую мысль, друзья. Вот в Новом Завете, в Ветхом Завете были священники. Это были люди определенные и определенные по своему происхождению. Но вы можете сказать, кто в Израиле имел право быть священником? Кто? Левиты. Ну как же левит? Это левит, а священник – это священник. Кто в Израиле имел право быть священником? Любой ли израильтянин имел право быть священником? Как вы думаете? Не любой, да. Ну кто? Вот здесь сестры краснодарцы так хорошо вот знаками отвечают. Кто имел право? Скажи, кто? Потомки Аарона. Братья и сестры, только потомки Аарона. Не вообще потомки Левия, потому что среди потомков Левия были не потомки Аарона, но потомки Левия, но в этом вот спектре только потомки Аарона. И теперь вопрос, все ли потомки Аарона имели право быть священниками? Не все или все? Кто здесь подсказывает, не все? Ну скажи. Ну а кто не имел права быть? Ну, женщины не имели права быть, так же, да? Только мужчины. И причем без физических недостатков. Без физических недостатков. Друзья, в Новом Завете священником может быть любой человек. Всякий возрожденный, независимо от пола, независимо от национальности и независимо от возраста. Вот, например, священник, он мог быть там, ну, скажем, определенные условия и возрастные были, друзья, независимо от возраста, пола и национальности. Для того, чтобы быть священником, необходимо возрождение. Друзья, и теперь мы, вот здесь собравшиеся, молодежь, и братья, и сестры, Библия призывает нас через апостола Петра, чтобы мы устрояли из себя священство святое. И я скажу, друзья, это не просто вот братья подыскали удачную тему, что вот там можно вот несколько городов подключить и так дальше. Друзья, это же серьезный призыв, чтобы мы с вами были священниками Всевышнего Бога. Ну, кто-то скажет, я уже священник, раз я покался, я уже священник. Сегодня подчеркиваю, чтобы мы устрояли себя священство святое. Не вообще священство. Друзья, Надав и Авиуд были священники или нет? Надав и Авиуд были. Но Бог их уничтожил. Огонь с неба сошел и уничтожил. потому что они не явили святости. Или, скажем, Офни и Финиес. Они были священники или нет? Они буквально уже они должность в храме совершали. Но Бог уничтожил и их, и отца уничтожил. И еще определенные мысли сказал насчет будущего поколения этих людей. Друзья, поэтому мы, христиане, должны устраивать из себя священство святое. Для чего? Вот здесь по тексту написано, чтобы приносить духовные жертвы благоприятно Богу Иисусом Христом. Друзья, вот нам Славик сказал, что задача священника была иметь общение с Богом, вот быть посредником между Богом и человеками. Задача священника и приносить жертвы Богу. Жертвы за грех, жертвы мирные, повинности и так дальше. Вы читали все про эти жертвы. Друзья, и здесь вот апостол Петр подчеркивает, какими эти жертвы должны быть. Ну что такое духовные жертвы? Я об этом говорить не буду. Об этом скажут братья после меня. Друзья, но какие жертвы, какими эти жертвы должны быть? Благоприятные Богу. То есть жертвы должны быть благоприятные. Ну что такое слово благоприятное? Жертвы наши Богу должны понравиться. Я так более простые слова стараюсь употреблять. Моя жертва Богу должна понравиться. Она должна быть Ему приятной. Но я вам приведу некоторые примеры. Вот когда закончился всемирный потоп, ну, Ной посмотрел, обсохла поверхность земли. И вот когда Ной вышел из ковчега, самое первое, что он сделал, это устроил жертвенник Богу. И принес всесожжение и жертвы Богу. Написано, и обонял Бог приятное благоухание. То есть эта жертва Богу понравилась. Хотя не было условленности определенной, что сколько жертв, в какое время. Смотри, Ной, обязательно ты это должен сделать. Но жертва Ной Богу понравилась. И обонял Бог приятное благоухание. И в результате этой хорошей, приятной жертвы Бог принял решение, никогда больше не буду проклинать вот человека и уничтожать водами потопа. То есть Бог принял решение в результате хорошей жертвы. Друзья, жертвы, которые мы Богу приносим, они должны быть приятными Ему. И видя приятные жертвы, Бог на них определенным видом реагирует. И вот я, друзья, хочу вот об условиях приятной жертвы. То есть, какие условия благоприятной жертвы. Почему я прочитал историю про Авеля и про Каина? Вернее, не история, а только вот этот стих из послания к Евреям. Потому что здесь очень ярко иллюстрируется, что два родных брата принесли Богу жертву. И одна жертва была Богу приятная, а другая жертва была Богу неприятная. В слове «Бытие» там так написано, что «презрел на жертву Каина, а на дар, простите, на дар Авеля презрел, а на дар Каина Бог не презрел». То есть жертва Каина была Богу неприятная. Друзья, и вот я на основании этого стиха хочу вместе рассмотреть, что необходимо, чтобы жертва Богу была приятная. Та жертва, которую мы Богу приносим. Вот, я хочу выделить здесь три условия приятной жертвы. Вот, первое условие – это состояние приносящих, то есть состояние священников. Должно быть чистым. Посмотрите, написано, «Ею получил он свидетельство, что он праведен». Друзья, для того, чтобы принести Богу жертву, и чтобы жертва была приятная, состояние приносящих должно быть правильным, святым. Священство святое. И кроме этого, состояние сердца должно быть чистым, потому что, друзья, и священник, он может согрешить. И поэтому один раз в год он приносил жертву за себя и за грехи народа. Братья и сестры, для того, чтобы Бог мою жертву принял, состояние мое должно быть чистым. Не должно быть какого-нибудь сознательного греха. Я приведу доказательство этой мысли. Вот когда священник приносил жертву, он должен был совершить определенный обряд, прежде чем совершить жертву. Друзья, в храме находились два предмета. Один предмет – это медное море, И второй предмет – это был умывальник. Для чего необходимо было медное море и для чего необходим был умывальник? Для того, чтобы, когда священник приносит жертву, чтобы он в умывальнике и в медном море, но я не хочу сейчас это разделять, очень подробности Ветхого Завета, друзья, он должен был омыть свое тело. Как вы думаете, друзья, или как вы помните, а если священник не моет свое тело, прежде чем жертву принести? Ну, например, ну, вчера вечером он перед сном привел себя в порядок, чистый, а сегодня утром будет приносить жертву. Друзья, в Библии написано, он перед жертвоприношением должен омыть свое тело. А если не омоет, что будет? Друзья, написано, что будет. Написано, чтобы ему не умереть. Вы представляете, да? Как вы думаете, он было ли такое, чтобы вот он решил, да не буду, сегодня не буду? Я не думаю. Написано, чтобы ему не умереть. И даже если бы меня спросили, насколько тщательно священник умывал свое тело, думаю, что это был не просто обряд. Он это делал тщательно, чтобы ему не умереть. Вот такое было положение. Друзья, и этот принцип, он был отмечен не только в законе Моисея. Этот принцип был еще раньше. Чтобы принести жертву, необходимо иметь чистоту. Один пример приведу из Библии. Бог Иакову сказал, Иаков, пойди в Вифиль и живи там. И устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего. Обратите внимание, зачем нужно было пойти в Вифиль? Чтобы жертву принести. Бог сказал, и живи там, и устрой там жертвенник мне. И вот Иаков собрал весь свой дом и сказал, бросьте богов чужих, находящихся у вас, и омойтесь, и очиститесь, и перемените одежды ваши. Пойдем в Вифиль, там я устрою жертвенник Богу, который явился мне. Обратите внимание, друзья, здесь и духовное очищение, и физическое. Бросьте богов чужих. Это духовное очищение, находящихся у вас. И омойтесь, и очиститесь, и перемените одежды ваши. Вот хорошо даже и про одежды, брат Славик сказал. И перемените одежды ваши. Вот, ну, скорее всего, речь шла не о форме одежды, там, вот, о чистоте одежды. Для того, чтобы принести жертву Богу, необходима была чистота. И закона Моисея еще не было. Закон Моисея появится когда-то, но понятие о чистоте в день жертвоприношения, оно уже было. Оно уже было. И потому Иаков дал команду, он мог себя привести в порядок и все, я пойду жертву принесу и все. Он всему дому, и служанкам, и слугам, женам, детям, все должны были омыться, очиститься. Мы будем приносить жертву Богу. Поэтому, братья и сестры, для того, чтобы принести Богу жертву, состояние сердца нашего должно быть в порядке. Хотя я бы сказал и тело тоже. Но в данном случае, друзья, я просто стараюсь вот более кратко. Друзья, вот ну, есть такое в церкви служение, называется рукоположение. Когда-то рукополагали меня на пресвитерское служение, и мы сейчас, бывает, рукополагаем кого-то. Вы знаете, друзья, перед рукоположением тот, кого рукополагает, он проходит исповедание. Да зачем оно нужно, это исповедание? Он же священник, покаялся. Ты член церкви, ну тогда мы тебя рукоположим. Мы уже раньше вникли в биографию этого человека, что у него было в прошлом, скажем, до брака или до уверования. Друзья, тем не менее, вот сегодня будет совершаться рукоположение, обязательно будет исповедание. И если вдруг он скажет, я уже раньше исповедовался, я сегодня не хочу, рукоположение не состоится. Сегодня тебя посвящают на служение, ты сегодня будешь исповедоваться. Вот каким должно быть состояние приносящих. Оно должно быть чистым. Я понимаю, друзья, когда поставляем на служение руководителя молодежи, руководителя детской группы, или вообще ты решил спеть песню в церкви. Я скажу, друзья, состояние сердца должно быть чистым. Бог твою жертву может не принять. Да, ты этого не заметишь. И мы это не заметим. А может и заметим. Ну, помните, как Горянин Михаил Александрович рассказывал, что один человек решил спеть, вот, ну, профессиональный певец. Вышел петь и слова забыл. Но он извинился, раскланялся. Опять попытался, опять слова забыл. Ну, а потом с горя тряхнул головой, у него парик с головы слетел, вот, и он ушел в ряды. Друзья, состояние должно быть чистым. Независимо, какую жертву мы будем приносить. Потому что, если сердце нечистое, то Бог эту жертву может просто не принять. Христос сказал, если ты принес дар к жертвеннику, обратите внимание, не о священниках уже идет речь. Если ты принес дар к жертвеннику и вспомнил, что на тебя брат твой имеет, то есть ты поссорился с братом, пойди примирись сначала, а потом придешь и в дар жертву принесешь. Пойди сначала с братом примирись. И поэтому это касается, друзья, любого вида духовной жертвы. Законфликтовал с женой, с детьми, с братом, с кем-то, не в мире, какой-то грех совершил или еще что-нибудь. Пойди сначала наведи порядок. А потому что, да нет, может, и не умрешь за кафедрой. Но Бог просто твою жертву не примет. Бог просто не примет. Да, мы можем это не заметить, и ты тоже. Но Бог может не принять эту жертву. Друзья, это первое условие состояния нашего сердца, с каким мы приносим Богу жертву. Друзья, какое второе условие? Жертва должна быть качественная. Не любую овцу можно было приносить. Не любую. И не любого тельца. Животное, которое должно было быть приносимо Богу, должно было быть без порока. Оно должно быть лучших, в смысле первородное должно быть. Вот здесь написано, Авель принес первородных от стада своего. Первородных – это значит лучших. Лучших. Первых рожденных – и они должны были быть высокого качества, без недостатка. Обратите внимание, друзья, даже если у него были длинные ноги чересчур, нельзя было приносить. То есть несоразмерность в теле у животного была, вот уже нельзя было приносить. То есть, друзья, наша жертва должна быть высокого качества. Понятие о качественной жертве, оно было и в древности. Я приведу один или два примера. У Авраама умерла жена, и нужно было ее похоронить. И вот Авраам обращается к сынам Хетовым и говорит, продайте мне участок земли, я хочу похоронить умершую жену. Они ему говорят, Авраам, в лучшем из погребальных мест похорони свою умершую. В лучшем и бесплатно. Бесплатно. Друзья, сыны Хета – это язычники были. Но понятие о том, что для Бога отдать нужно было лучшее. Ну почему для Бога, вы сказали Аврааму? Они сказали, Авраам, ты князь Божий посреди нас. Вот они куда бьют. Ты князь Божий. В лучшем из погребальных мест похорони умершего. И бесплатно. И бесплатно. Друзья, вот что значит лучшая жертва. То есть, если мы что-то решили Богу пожертвовать, то для Бога надо пожертвовать лучшее, качественное. Ну, например, у меня есть два предмета, один предмет нужен Богу. Один чуть-чуть поломанный, а другой исправный. Какой я должен пожертвовать? Ну, я могу подумать, ну, вот Андрей Антонюк, он технический человек, он починит. Отдам поломанное, пускай починит. Правильно или нет? Я починю свое сам, а для Бога надо отдать исправное. То, что у меня лучшее, нужно отдать для Бога. Друзья, помните, Саул, даже Самуил сказал, я лучших из овец сохранил для жертвоприношения, имея в виду, что понятие о превосходной жертве удовлетворит Самуила, и он снизойдет тому, что он не всех уничтожил овец. Я лучших сохранил для жертвоприношения. Друзья, когда Давид пришел к Орне и его сиянину и сказал, вот продай мне вот этот участок земли, я здесь жертву Богу принесу. Орна сказал: возьми землю бесплатно и молотильное орудие на дрова, а вало возьми во все сожжения. То есть он лучше отдает для Бога. Лучше для Бога. Друзья, если мы что-то Богу приносим, то, что мы приносим, должно быть качественным. Ну, пусть простят братья, которые после меня будут проповедовать. Вот здесь вот декламация была, когда люди 4 строчки не могли выучить. Я бы их выучил, пока вот здесь сидел. Если бы мне дали 4 строчки, я бы вот здесь сидел и выучил. Друзья, надо Богу приносить лучшее, качественное. Пусть это касаться будет материального или еще каких-то вопросов. Но если я отдам Богу плохим качеством, Бог эту жертву может не принять. Не принять. Друзья, и третье вот по этому тексту, жертва, которая нравится Богу, это жертва веры. Посмотрите, как здесь хорошо написано. «Верою Авель принес Богу жертву лучше». Просто я с конца начал. Друзья, это жертва веры. Друзья, я сначала практическую сторону, а потом более углубленную хочу отметить. Но что такое жертва веры? Ну вот, например, я Богу решил отдать серьезную вещь, которая мне очень нужна. Я без нее не обойдусь. Но в церкви строится дом молитвы, и церковь нуждается в том, что есть у меня, ни у кого больше нету. Но если я отдам для Бога, а как мне тогда быть? И вот я решаюсь отдать, например. Отдать с верой, что Бог меня не оставит в беде, да? Но вот помните, бедная вдова, она положила все дневное пропитание, а вечером надо ужинать. А на что же она рассчитывает, эта бедная вдова? Или завтра завтрак? Вот. А может быть, у нее даже дети есть. Ну, раз она вдова, значит, была замужем. Значит, возможно, у нее дети есть. А завтра будет нужда покормить семью, детей. Она отдала все пропитание свое. На что она рассчитывает? То есть это жертва веры. В самом практическом смысле слова. Ну, например, Бог Аврааму сказал, что от тебя произойдет множество людей, вот как звезды на небе. И причем Бог сказал, от Исаака, не от Измаила, от Исаака я произведу народ. И вдруг Бог говорит, принеси Исаака в жертву. Так как же в жертву? От Исаака же внуков я должен иметь, и правнуков, и много-много. И вдруг Исаака, единственного сына, или родится еще один и тоже Исааком назовут. Друзья, и вот Авраам ведет Исаака и слугам говорит, останьтесь здесь, а мы пойдем, поклонимся и вернемся назад. Он не сказал, я вернусь, их же двое всего. И он сказал в множественном числе, мы пойдем и вернемся назад. На что рассчитывает Авраам? В послании к евреям написано, что он верил, что Бог из мертвых Исаака воскресит. И он вернется вместе с ним к своим слугам, которых оставил на склоне горы. Это жертва веры. Жертва веры. Друзья, а если глубже посмотреть, я верю тому, что когда священник приносил овцу в жертву, он в этой жертве видел жертву Иисуса Христа. Я этому верю. Ну, откуда он мог знать? В Ветхом Завете о жертве Иисуса Христа было неоднозначно написано, как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих, в уничижении его суд его совершился, но рот его кто разъяснит? Ну и так дальше. Друзья, священник, принося жертву Богу, он в этой жертве видел Христа. Это жертва веры. И я верю, друзья, тому, что когда Авель приносил жертву Богу, он в этой жертве видел Христа. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Друзья, вот что такое жертва приятная. Ну, а если в заключение еще, друзья, то жертва веры, жертва приятная Богу, она имеет продолжение. Ну, например, Орна Богу участок земли пожертвовал, а какое было продолжение? На этом участке храм построили. Вот продолжение. Друзья, вот представьте себе, что на участке Орны и Евусиянина построили храм. Да, сейчас этого храма нет, стены стоят, фундамент стоит. Но этот храм, он опять будет стоять. Тысячелетия назад Орна пожертвовал, и жертва эта до сих пор, она о чем-то говорит. Написано, ею он и по смерти говорит еще. Друзья, вот этот дом молитвы. Когда-то здесь ничего не было. Ну, хатка была, просто вот она здесь рядом была. Старенькая хатка. Вот. А потом построили этот дом. Кто-то жертвовал. Кто-то искренно, от души. Вот кто-то пожертвовал вот этот участок. Люди жертвовали деньги. А теперь посмотрите, уже прошло сколько лет, Александр, прошло?
С
90, ну это сколько? 18, да? Братья и сестры, 18 лет. Те люди, которые участок пожертвовали, их нету здесь. Они уже, по-моему, в другой стране живут, да? Вот. Деньги жертвовали, люди уже поумирали, которые жертвовали деньги. Вот. А посмотрите, а дом молитвы стоит. Сначала было вот так, потом стало вот так, а потом еще там пристроили. А потом балкон увеличили. И мы здесь собираемся, вот нас сейчас собралось 700 человек. А представьте, если бы не было, да? Вот, ну, не было бы. Ну, в палатке бы мы собрались в Обширонске, и дождь бы лил, и было бы холодно, и все такое. А вот кто-то пожертвовал, и эта жертва имеет продолжение. И поэтому, братья и сестры, вот если мы хотим, чтобы нашу жертву Бог принимал, чтобы она была приятная, вот необходимо соблюсти вот эти три принципа. Это чистота жизни и чистота сердца. Ну, пример один приведу. В одном месте вот дом молитвы строили. И склоки, склоки, склоки. Один говорит, надо так, другой так. И вот и с горем пополам построили. И день освящения назначили. Замкнула проводка, и дом сгорел. Он был деревянный. Ну, кто-то говорил, Бог не принял. Вот, пресвитер говорит, что это Бог наоборот принял. Жертва сошла и сгорела. Вот. Вот. Один брат пожертвовал машину. Вот помолился, все, отдал машину в братство для служения. На второй день машина перевернулась несколько раз и не подлежит ремонту. Вы бы хотели так? Вот ты отдал, и твоя машина, слышишь, опрокинулась, и человек в ней погиб, да? Не хотел бы, да? Друзья, вот представьте, как бывает. Ну, это я реальные вещи рассказываю. Один человек пожертвовал сумму денег, но ее, прежде чем определить в кассу, не успели определить, спрятали в газовую печку. А две молодых сестры испекли пирог. Вы представляете, как бывает, да? Ну да, мы можем сказать, ну я же пожертвовал, я же искренне, все Бог принял, но там сгорело, кто-то небрежность проявил, и так дальше, и так дальше. Ну мне было бы неприятно, я отдал, например, 10 тысяч или 100 тысяч, да, и их испекли пирог на моих деньгах, да. Друзья, вот это слово, которое я прочитал сейчас, верою Авель принес Богу жертву лучшую. Вот пройдет вот это общение, и для этого общения тоже кто-то жертвовал, кто-то там вот на кухне работает, накрывает, кто-то поет, жертвы разные. Друзья, но жертвы, друзья, они Богом по-разному воспринимаются, у кого-то лучше, у кого-то хуже. А какую жертву Бог вообще сказал, я не принимаю эту жертву? Вот вы бы хотели, друзья, я вам признаюсь, я бы хотел, чтобы моя жертва была самая лучшая. Ну неужели это реально? Да, это реально. Насколько мы со страхом подходим к этому вопросу? У нас сейчас, друзья, моя проповедь – это вступление только ко второй части. Друзья, сейчас братья будут объяснять, что такое духовные жертвы. И вот на фоне наших рассуждений давайте будем думать, а как эти жертвы я приношу? И насколько я убежден, что Бог мои жертвы принимает? А если я вижу, что не все было так, может, моя жизнь... Вот эти все мои пожертвования, да, Бог в них нуждается, но Бог не может их принять, они неприятны для Бога. Поэтому пускай нас Господь благословит честно, в свете Писания, вот в свете проповедей, которые будут проверять, как Бог относится к тем жертвам, которые я Ему приношу и приносить буду. Аминь.